вами радио «Отражение Тамбов». Мы не хватаем звезд с небес. Мы продвигаемся вперед шаг за шагом.
Я ее ведущая Людмила. Сегодня 18 марта, пятница. Сейчас идет Великий пост. Недавно совсем закончилась Масленица, прошло Прощенное Воскресенье, и мы все вместе решили избрать такую тему для сегодняшней передачи «Русь православная в литературе». Ну, когда я поняла, что такая тема, она слишком всеохватывающая, всеобъемлющая, я подумала, что, ну, как невозможно объять необъятное. Существует столько литературы на эту тему, что невозможно не вспомнить на самом деле Библию, книгу книг. Вот хочу сказать о себе, когда у меня появились первые признаки заболевания, первое, что я сделала, я взяла Библию, которая у меня была, которая у меня досталась от бабушки, монахини в миру, еще 1908 года выпуска, вот, и я стала ее читать. Я, конечно, ее не прочитала всю, но ее невозможно читать. Нужно читать Библию, но прочитать ее невозможно. И ее нужно читать, и поскольку это книга книг, ее действительно нужно читать постоянно. Но как у нас сейчас говорят священники, лучше каждый день читать Евангелие. Если человек православный, если человек хочет что-то изменить в себе, лучше читать Евангелие. Вот Библия вообще в себя включает Ветхий Завет, это Завет пророка Моисея, и Новый Завет Евангелия, про Завет Господа нашего Иисуса Христа. Ну, чтобы читать и понимать и говорить об этом, необходимо читать и другую литературу. Вот, например, сегодня мы поговорим о такой книге, как «Не святые святые» архимандрита Тихона Шевкунова. Эта книга стала для меня, и не только для меня, ступенькой в понимании Бога. Эта книга начинается изречением Блеза Паскаля, который я хочу зачитать. «Открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы». В своей книге архимандрит Тихон Шевкунов рассказывает о служителе Псково-Печорского монастыря, где он начинал служение Господа. И вот, чтобы слушатели знали немного об этой книге, я чуть-чуть прочту предисловие, потому что это очень интересно, как люди, которые вот, не имея никаких предпосылок к тому, чтобы уходить в монастырь, они начинают задумываться о Боге, начинают переосмысливать свою жизнь. Итак, как-то теплым сентябрьским вечером мы, совсем молодые тогда послушники Псково-Печорского монастыря, собравшись под стенами, галереями на древние монастырские стены, уютно расположились высоко над садом и над полями. За разговором мы стали вспоминать, как каждый из нас оказался в обители, и чем дальше слушали мы друг друга, тем сильнее удивлялись. Шел 1984 год, нас было пятеро. Четверо выросли в нецерковных семьях, да и у пятого сына священника представления о людях, которые уходят в монастырь, мало чем отличались от наших, что ни на есть светских. Еще год назад мы все были убеждены, что в монастырь в наше время идут либо фанатики, либо безнадежно несостоявшиеся люди. Да, и еще жертвы неразделенной любви. Но, глядя друг на друга, мы видели совершенно иное. Самому младшему из нас исполнилось 18 лет, старшему 26. Все были здоровые, сильные, симпатичные молодые люди. Один блестяще окончил математический факультет университета, другой, несмотря на свой возраст, был известным в Ленинграде художником, еще один основную часть жизни провел в Нью-Йорке, где работал его отец, и пришел в монастырь с третьего курса института. Самый юный сын священника, талантливый резчик, только что завершил учебу в художественном училище. Я тоже недавно окончил сценарный факультет ВГИКа И, в общем, мирская карьера каждого обещала стать самой завидной для таких юношей, какими мы были тогда. Так почему же мы пришли в монастырь и всей душой желали остаться здесь навсегда? Мы хорошо знали ответ на этот вопрос, потому что каждому из нас открылся прекрасный, несравнимый ни с чем мир, и этот мир казался безмерно притягательнее, нежели тот, в котором мы к тому времени прожили свои недолгие и тоже по-своему очень счастливые годы. Об этом прекрасном мире, где живут по совершенно иным законам, чем в обычной жизни, мире бесконечно светлом, полном любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний и побед, и обретения смысла поражения, а самое главное, о могущественных явлениях силы и помощи Божией, я хочу рассказать в этой книге. Так начал вот эту книгу «Не святые святые» автор Тихон Шевкунов. Да.
Так вот, спасибо, Людмила. У нас сегодня литературная гостиная, и ее открыла хозяйка литературной гостиной Людмила. А в гостиной у нас находится
Александр,
Владимир,
Елена,
Дмитрий,
Екатерина,
Нина, Александр и Игорь у нас в аппаратной за звукорежиссурой. И сегодня мы говорим о Руси православной в литературе. Многие люди, которые читали наших классиков, могут отметить, что в каждом произведении есть обращение к Богу и у далеких наших предков, и у современников, потому что, как говорится, без Бога не до порока. А какие, вот, ребята, вы читали произведения, и что отложилось в уме, связанное с православной верой в произведениях литературы? Кто-то может сказать? Александр.
Ну, я на самом деле много что читал и православного, и вообще религиозных книг, в том числе Библии, много раз перечитывал. Нашел почему-то Светлый Завет. Потому что, когда первый раз я взял в руки Библию, мне один священник сказал, начни с Нового Завета. Я открыл, там какое-то непонятное. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова.
Это Старый
Завет. Меня, нет, это Новый Завет. Для меня это было непонятно. Это Евангелие от Матфея. Сейчас я понимаю все. Но когда я прочитал Ветхий Завет и потом начал читать Новый Завет, вот тогда мне стало все ясно, что это за такая родословная. И кто это все рассказывается, вот это родословное, это рассказывается путь, вот это для евреев, это был путь, то есть от Давида до Христа. То есть начался от Авраама, то есть это, ну, Иисус, он, то есть потомок царей.
Потомок царей, да.
Да. И вот это все, ну, вот это родословное, она для чего нужна в Евангелии? Для того, чтобы евреи того времени поняли, что Христос, которого они распяли, он был на самом деле тот Мессия, который обещан был еще и пророком Исаии, и всеми пророками, Иеремией и так далее. Все пророки, которые говорили, они говорили о том, что придет новый Спаситель, учитель, Спаситель мира. Как сказал Моисей, пророк Моисей, пошлет Бог вам вместо меня юношу, ну, мужчину, мужа, который во всем вас научит и наставит. Он будет, во всем его слушайтесь и во всем ему повинуйтесь, ибо он есть Мессия и Спаситель мира. Это так сказал пророк Моисей. Вот. И тогда я уже, ну, начал когда читать, потом Новый Завет начал читать. Вот. И мне очень интересно было сначала. Сначала просто ради интереса я начал, открыл Библию. Потом я начал читать книги. Вот «Закон Божий» есть такая книга, их несколько томов. Ну, это православная литература. Там описывается именно вот, сказать, идет текст, священный текст, и идет описание, рассказывается.
Вот. Александр, сразу стал понимать, о чем это?
Нет,
да?
Не сразу, прошло 6 лет.
Потому что все приходит не сразу.
Конечно.
Допустим, вот у каждого допустим, в жизнь входил Господь разными путями. Вот у меня было много там трагедий, и я начала не с Ветхого Завета и не с Евангелия. Я начала с притчи Соломона. И я училась вот то кольцо, да, и это все пройдет. Что вот эти скорби, которые посылает нам Господь в этой жизни, они даны для развития нашей души, чтобы она не погибла в этом мире. Да?
Да, совершенно.
А Иисус, как говорят все праотцы, это новый Адам. Адам, у нас же ведь вот та неделя была перед постом, да, где вспоминали изгнание Адама из рая. А кто знает, почему его изгнали из рая?
Потому что он как бы предал Бога.
Правильно. Основное – предал Бога. Не яблоко съел, а предал Бога. Ведь у него одна заповедь единственная была – не есть с дерева зла
и
добра.
Самую,
да?
Самую главную заповедь нарушили – это непослушание.
Но они предали Бога, потому что вот…
И они не послушались Бога.
Искусились.
Да, послушали искусителя. И потом Господь, чтобы все-таки спасти человеческий, грех вошел в человеческую жизнь. И дальше уже продолжался. Да, когда
поехала.
Там Каин убил Авеля, это вот как раз зависть, там грех. Мы об этих грехах тоже поговорим. Ну вот у нас еще есть информация у хозяйки литературной гостиной, и мы ее продолжим слушать, а потом будем потихонечку беседовать в кругу наших участников радио.
Ну, продолжим немного о несвятых святых, поскольку я думаю, что на основе этой книги мы будем немного строить свою передачу. Ну, продолжим. В общем, Тихон Шевкунов в своей книге рассказывает о многих служителях вот этого Псково-Печорского монастыря, например, таких как архимандрит Теон Крестьянкин, эконом этой обители, вредный отец Нафанаил, схи-игумен Мелхиседек, великий наместник отец Алип, еще много служителей этого монастыря. Но кроме этих несвятых святых, в этой книге, например, описывается о людях, которые в будущем, после того, как прожили свою жизнь, пришли через какое-то время к Богу. Например, такие люди, как Сергей Федорович Бондарчук, маршал Жуков, Булат Акуджава, крещенный именем Иван. О таких простых, казалось бы, на первый взгляд, людях, как матушка Фрося. И вот мне очень нравятся стихи и песни иеромонаха Романа, которые можно читать и перечитывать. И, пожалуйста, Нина Викторовна, прочтите вот стихотворение, которое вот в этой книге напечатано.
Хорошо.
Песня иеромонаха Романа.
В миру он Александр был.
Инок Александр.
Да, инок Александр. Он писал и песни и исполнял их под гитару. И все любили послушать эти песни, потому что в этих песнях был такой глубокий смысл. Ну вот одна из этих песен, которая публикуется в книге «Не святые, святые», представляется вашему вниманию. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодати исполнены кущи, пруд заросший туманом кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Кто же ты, неизвестный прохожий? Далеко ли путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставив, помолясь, посох в руки возьму. И крестами себя пообвесив, повреду неизвестно куда, заходя в близ лежащие веси, стороной обходя города. Эти песни записывались на магнитофон, потом их привезли в Москву. У меня тоже была кассета, их распространяли по кассетам, у меня тоже была кассета, и мы часто прослушивали ее вечерком на кухне под свечу. Да, песни отца Романа трогают душу.
Одно время даже на одной из федеральных радиостанций была рубрика, где исполнялись, по-моему, с 9 до 10 вечера как раз песни Романаха Романа, в общем-то.
Володя, тебе тоже нравится?
Ну, что-то да, слушал, что-то такое.
Ну, глубокий смысл у них,
да. Да. Глубокий, спокойный такой, умиротворяющий.
Игорь Николаевич, можно вас попросить поставить песни Романаха Романа?
Тихий вечер склоняю я колени в тиши и тебя умоляю, о спаситель души, ты услышь меня, Боже, мертвое сердце злей, ты утешить лишь можешь, твое слово елей, ты услышь меня, Боже, мертвое сердце злей, ты утешить лишь можешь, твое слово елей. Укрепи меня в вере, помоги мне в пути, ты сердечные двери, как хозяин найди, на тебя возлагаю все заботы, Христос, разрешишь ты, я знаю, самый сложный вопрос, на тебя возлагаю все заботы, Христос, разрешишь ты, я знаю, самый сложный вопрос. Все земные волнения пронеслись стороной, верю я без сомнения, Иисус, ты со мной. Пролетел тихий вечер, ночь настала уже, после радостной встречи так легко на душе. Пролетел тихий вечер, ночь настала уже, после радостной встречи так легко на душе.
Вообще, существует, конечно, много литературы, и тем людям, которые заинтересованы в изучении таких вещей, интересно показалась наша передача. Хочу порекомендовать почитать произведения претерия Александра Торика, например, такие как «Демон», «Флавиан» с его продолжениями. Я надеюсь, понравятся нашим радиослушателям эти книги. А сейчас вот я предлагаю... Кто хочет почитать стихи? Какие кто? Владимир, давай. Что-нибудь будешь читать?
Да, давайте начнем, наверное, с Людмилы, с вас, потому что что-то вас тоже
давай, надо сказать. Давай, я прочитаю стих.
Давай, Дмитрий, пожалуйста.
«За тебя, моя Россия, за тебя молюсь, моя Россия, за тебя молюсь, моя Россия, пред иконы голову склоня, дай ей Бог могущество и силы, защиты крепче, чем броня. Сохрани поля, озера, реки, сбереги зеленые леса, пусть здесь воцарится мир навеки, и цветет с земли ее краса. Пусть не знает наш народ великий ни войны, ни горя, ни врагов. Пусть здоровьем расцветают лица и поля обилием стволов. Пусть сады цветут, стада тучнеют. Строятся большие города, села и деревни хороши. Дай Боже, дай Боженька, щедра».
Можно в продолжение темы, тогда я прочту еще одно стихотворение тоже про Россию. Автором являюсь, сразу скажу, не я, Автором является поэтесса Сенекина. Она заглавила свое стихотворение «Песня России». «Выйду рано в голубые травы, обниму за речку рассвет. Как тебя, Россия, мне не славить, как мне песни о тебе не петь? Я умоюсь вечерком весенним, наклонюсь к ручью, попить воды. Как любил тебя Сергей Есенин, так и мне всю жизнь тебя любить. В буднях трудных ты меня растила. Ты была наставницей в судьбе. За твою заботу, мать, Россия, низко в пояс кланяюсь тебе».
Спасибо. Лена, может, ты что-нибудь прочтешь?
Да. Чьи стихи? Стихи на православную тему. Тамара из форума про православный Алексеевск. «Умею услышать крик глухонемого, незрячему ладони притяни, пред старостью, как у креста святого, колени благодарно преклони. Колючим словом не порань напрасно, не лги во вред, не клевещи с плеча. Твори добро, что в сердце не угасло, сочувствие бессмертная свеча».
Да, спасибо, Лена.
Игорь Северянин, запевка. «О России печь, что стремится в храм, по лесным горам, полевым коврам. О России печь, что весну встречать, что невесту ждать, что утешить, мать. О России печь, что тоску забыть, что любовь любить, что бессмертным быть».
Спасибо, Катя, спасибо.
Спасибо.
Еще в конце нашей такой вот... про стихи. Мне очень жаль, что Ирины Арябко сегодня нет. Она любит Федора Тютчева. Вот такое стихотворение «Умом Россию не понять». Ну, четверостишье. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». И на этом мы сегодня заканчиваем нашу передачу. И я прошу поставить Игоря еще песню «Любые березы». Игорь, поставь, пожалуйста, эту песню.
Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее век западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал. Он, как я, оторвался.
Радио «Отражение». Нас слышат немногие, но узнают все.